Глава 18. Она делала выводы в своем сердце. Абзацы 1 и 2. Опишите, какой путь приходится совершать Марии, и объясните, почему он дается ей с трудом. Мария уже много утомительных часов едет верхом на осле. Впереди идет ее муж Иосиф. Они направляются в Вифлеем. Дорога не близкая. Вдруг Мария почувствовала, как внутри у нее снова шевельнулся ребенок. Она на последнем сроке беременности и скоро должна родить. Луки 2:5. Их путь пролегает через сельскую местность. Возможно, кто-то, работая в поле и видя Марию, удивляется, как она могла в таком положении отправиться в путь. И в самом деле, почему Мария оказалась вдали от своего родного города Назарета? Абзац 3. Вопрос. Какую роль должна была выполнить Мария и что мы хотим узнать о ней? Все началось несколько месяцев назад. Эта молодая еврейка получила весть, что ей отведена уникальная роль в истории человечества. Она родит ребенка, сына Бога, который станет Мессией. Незадолго до родов она узнала, что нужно отправиться в путь. Впереди ее ожидают многие трудности и испытания. Что поможет ей сохранить твердую веру? Давайте посмотрим. Дорога в Вифлеем. Абзацы 4 и 5. Вопрос А. Почему Иосиф и Мария отправились в Вифлеем? Вопрос Б. Исполнению какого пророчества содействовал указ Цезаря? Иосиф и Мария были не единственными, кто тогда отправился в путь. В то время Цезарь Август издал указ о проведении переписи, согласно которому каждый должен был пойти в свой родной город и зарегистрироваться. Как поступил Иосиф? Мы читаем. Иосиф тоже пошел из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давида, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и семьи Давида. Луки 2:4. Этот указ Цезаря не был случайностью. Приблизительно за 7 веков до того было предсказано, что Мессия родится в Вифлееме. Интересно, что в 11 километрах от Назарета находился город, который тоже назывался Вифлеем. Однако в пророчестве уточнялось, что Мессия появится именно в Вифлееме Ефрафа. Зачитаем Михея 5:2. «И ты, Вифлеем Ефрафа, ты слишком мал, чтобы быть в числе тысяч Иуды. Из тебя появится для меня тот, кто станет правителем в Израиле, кто ведет свое происхождение с древних времен, с давних дней». От Назарета до этой небольшой деревушки, если добираться по холмистой местности через Самарию, примерно 130 километров. В этот Вифлеем и должен был отправиться Иосиф, поскольку царь Давид и его семья, к которой принадлежали Иосиф и Мария, были родом из этих мест. Абзацы 6 и 7. Вопрос А. Почему путешествие в Вифлеем могло быть трудным для Марии? Вопрос Б. Как изменился подход Марии к принятию решений, когда она стала женой Иосифа? Поддержит ли Мария решение Иосифа выполнить повеление Цезаря? Надо сказать, что совершить такое путешествие ей было непросто. Скорее всего, оно приходилось на начало осени, когда заканчивается сухой период и бывают небольшие дожди. Кроме того, фраза «пошел из Галилеи» буквально означает «поднялся из Галилеи», что вполне уместно, так как Вифлеем располагался на возвышенности, более 760 метров над уровнем моря, то есть в конце многодневного пути им предстоял утомительный подъем в гору. Если учесть состояние Марии, дорога, вероятно, заняла бы больше времени, чем обычно, так как ей требовалось чаще отдыхать. В такой период любая женщина предпочла бы остаться дома, поближе к семье и друзьям, которые сразу придут ей на помощь, когда у нее начнутся схватки. Марии, несомненно, потребовалось мужество, чтобы отправиться в этот путь. Несмотря на все эти трудности, Иосиф, как сообщает Лука, пошел туда, чтобы пройти перепись вместе с Марией. Лука также отмечает, что Мария к тому времени уже стала его женой. Луки 2, стихи 4 и 5. Когда Мария вышла замуж за Иосифа, изменился ее подход к принятию решений. Он стал ее главой, и поэтому она с готовностью приняла отведенную ей Богом роль помощницы, что означало поддерживать решение мужа. Сноска. Заметьте, насколько отличается описание предыдущего путешествия Марии от этого. Как сообщается, Мария собралась и поспешила к Елизавете. Тогда она была обручена, но еще не была замужем, поэтому могла не советоваться с Иосифом. Когда они поженились, положение изменилось. Вот почему решение совершить путешествие приписывается теперь Иосифу, а не Марии. Конец сноски. Таким образом, всего лишь проявив послушание, она преодолела то, что могло стать для нее испытанием веры. Абзац 8. Вопрос А. Что еще могло побуждать Марию отправиться с Иосифом в Вифлеем? Вопрос Б. В каком отношении Мария стала замечательным примером для верных служителей Бога? Что еще могло побудить Марию подчиниться этому повелению? Знала ли она пророчество о том, что Мессия должен родиться в Вифлееме? Возможно, знала, поскольку это пророчество было хорошо известно как религиозным руководителям, так и простым людям. Мария хорошо разбиралась в Писаниях. Итак, по какой бы причине Мария не решила отправиться в путь, подчиняясь решению мужа, указу Цезаря или поступив в согласии с пророчеством Иеговы, а может и по ряду причин, она служит для нас замечательным примером. Иегова очень ценит в мужчинах и женщинах смирение и послушание. В наши дни, когда послушание и покорность мало кто считает достоинством, настрой Марии служит ориентиром для всех верных Богу людей. Рождение Христа. Абзацы 9 и 10. Вопрос А. Что, вероятно, вспомнилось Марии и Иосифу, когда они приближались к Вифлеему? Вопрос Б. Почему Иосифу и Марии пришлось остаться на ночлег в хлеву? Иосиф и Мария поднимались по холмистой местности, проходя мимо оливковых рощ, в которых созревали маслины, одна из поздних культур. Увидев издалека Вифлеем, Мария, вероятно, с облегчением вздохнула. Им с мужем, наверное, вспомнилась история этой деревушки. По словам пророка Михея, она была настолько неприметна, что ее даже не упоминали среди городов Иуды. Но именно здесь, более тысячи лет до того, родились Ваос, Наиминь и позднее Давид. В деревне было очень людно. Многие прибыли еще раньше Иосифа и Марии, чтобы пройти перепись, поэтому свободных мест для ночлега не осталось. Сноска. В те дни было принято, чтобы в городах путникам предоставлялось общее помещение для ночлега. Конец сноски. У супругов не было другого выхода, как переночевать в хлеву. Можно только догадываться, что чувствовал Иосиф, видя, как его жене все труднее становится переносить нарастающую боль, которую она никогда еще не испытывала. И вот именно здесь у нее начались схватки. Абзац 11. Вопрос А. Почему любая женщина наверняка поймет, что чувствовала Мария? Вопрос Б. В каком смысле Иисус был первенцем? Любая женщина наверняка поймет, что чувствовала Мария. Примерно за 4000 лет до того Иегова предсказал, что из-за унаследованного греха женщины во время родов будут испытывать боль. Нет оснований полагать, что Мария была исключением. Однако Лука деликатно опускает эти подробности и просто говорит: «Она родила сына, своего первенца». Луки 2:7. Да, у Марии появился первенец, первый из ее детей, которых впоследствии было по меньшей мере семеро. Тем не менее, этот ребенок всегда будет особенным. Ведь это не только ее первенец, но и первенец самого Иеговы, первенец из всего творения, единородный Сын Бога. Колоссянам 1:15. Абзац 12. Вопрос. куда Мария положила своего ребенка и каким на самом деле было место, где родился Иисус, в отличие от того, что можно увидеть в рождественских представлениях, композициях и картинах. Здесь в Евангелии добавляется знакомая многим деталь. Мария спеленала его и положила его в ясли. Луки 2:7, синодальный перевод. Во всем мире в рождественских представлениях, композициях и картинах обстоятельства рождения Христа, как правило, идеализируются. Подумайте, однако, каким было это место на самом деле. Ясли — это кормушка, ящик, из которого ест домашний скот. Как уже упоминалось, супруги остановились на ночь в хлеву, месте, которое во все времена не отличалось свежестью воздуха и чистотой. Кто из родителей выбрал бы для рождения своего ребенка хлев, если бы имелась другая возможность? Обычно родители желают своим детям самого лучшего. Тем более Мария и Иосиф хотели дать самое лучшее сыну Бога. Абзац 13. Вопрос А. Как Мария и Иосиф сделали все, что могли в своих обстоятельствах? Вопрос Б. Какие цели могут ставить перед собой благоразумные родители, подражая Иосифу и Марии? Как бы там ни было, они не позволили себе впасть в отчаяние и ожесточиться из-за своих ограниченных возможностей, а просто сделали все, что было в их силах. Например, Мария сама позаботилась о ребенке. Она бережно запеленала его и положила спать в кормушку, где было тепло и безопасно. Мария вовсе не суетилась и не переживала из-за сложившихся обстоятельств, но делала для ребенка все, что могла. Кроме того, они с Иосифом понимали, что самое важное — это забота о духовном благополучии ребенка. Зачитаем Второзаконие 6 главу, стихи с 6 по 8. «Слова, которые я сегодня велю тебе исполнять, должны быть в твоем сердце. Внушай их своим детям, говори о них, когда сидишь в доме и когда идешь по дороге, когда ложишься и когда встаешь. Повяжи их как знак на руку, и пусть они будут для тебя как повязка на лбу». В наши дни благоразумные родители ставят перед собой такие же цели, воспитывая детей в этом отчужденном от Бога мире. Духовное подкрепление. Абзацы 14 и 15. Вопрос А. Почему пастухи желали увидеть младенца? Вопрос Б. Что сделали пастухи после того, как увидели в хлеву Иисуса? Вдруг покой этой молодой пары был нарушен. В хлеву появились пастухи, желавшие увидеть эту семью и особенно младенца. Эти мужчины ликовали и сияли от радости. Они поспешно спустились с горного склона, где ночевали, охраняя свои стада. Сноска. Тот факт, что пастухи спали под открытым небом, охраняя свои стада, подтверждает хронологию библейских событий, а именно, Христос родился не в декабре и не в январе, когда стада держат в крытых загонах поближе к дому, а где-то в начале октября. Конец сноски. Пастухи рассказали изумленным родителям, какое чудо только что произошло с ними. Этой ночью они находились на склоне холма, как вдруг им явился ангел. Все вокруг озарила слава Иеговы, и ангел сообщил им, что в Вифлееме родился Христос или Мессия, и что они найдут младенца, завернутого в пеленки и лежащего в кормушке для скота. Затем случилось нечто еще более впечатляющее. Появилось огромное воинство ангелов, восхваляющих Иегову. Неудивительно, что эти простые люди поспешили в Вифлеем. Какой восторг охватил их, когда они увидели новорожденного младенца, именно там, где им сказал ангел. Они не скрывали от других свою радость. В Евангелии повествуется. Они рассказали о том, что им было сказано. И все, кто слушал, удивлялись рассказу пастухов. Луки 2, стихи 17 и 18. Религиозные руководители того времени, очевидно, относились к пастухам с презрением. Но Иегова, несомненно, ценил этих простых и верных ему людей. Как их приход повлиял на Марию? Абзац 16. Вопрос. Как глубокое размышление помогло Марии развить крепкую веру? Мария наверняка была обессилена после родов, тем не менее она внимательно слушала каждое их слово. Более того, она сохраняла все эти слова и делала выводы в своем сердце. Луки 2:19. Эта молодая женщина умела глубоко размышлять. Она понимала, насколько важной была эта весть от ангела. Ее Бог Иегова хотел, чтобы она знала, кто ее сын, и поняла, какова его миссия. Поэтому она не просто слушала. Мария сберегала эти слова в своем сердце, чтобы месяцы и годы спустя снова и снова размышлять над ними. Именно благодаря этому Мария, очевидно, смогла проявлять крепкую веру на протяжении всей своей жизни. Зачитаем Евреям 11:1. Вера — это обоснованное ожидание того, на что надеются, очевидное доказательство существующего, хотя и невидимого. Абзац 17. Вопрос. Как мы можем следовать примеру Марии в отношении духовных истин? Чему вас учит пример Марии? На страницах своего слова Иегова изложил множество ценных духовных истин. Однако они будут для нас полезны, только если будем внимать им. Мы делаем это, если регулярно читаем Библию, но не как художественное произведение, а как вдохновленное Богом Слово. Затем мы, как Мария, должны сохранять эти духовные истины в своем сердце и делать выводы. Если мы размышляем над тем, что узнаем из Библии, обдумываем, как еще лучше применить советы Иеговы, то взращиваем свою веру. Долго хранила сказанное. Абзац 18. Вопрос А. Как Мария с Иосифом показали свое послушание закону Моисея на восьмой день жизни Иисуса? Вопрос Б. Что говорит о материальном положении Иосифа и Марии жертва, принесенная ими в храме? На восьмой день, согласно закону Моисея, Мария и Иосиф обрезали мальчика и дали ему имя Иисус, как им и было велено. На сороковой день, когда закончились дни очищения Марии, они пошли в Иерусалимский храм, расположенный примерно в 10 километрах от Вифлеема, и принесли Богу жертву, которая предусматривалась для бедных людей по закону — двух горлиц или двух голубей. Даже если Мария с Иосифом и чувствовали себя неловко, поскольку у них не было возможности принести в жертву барана, что могли позволить себе другие родители, они старались не думать об этом. Главное, что, находясь в храме, они получили большое духовное подкрепление. Абзац 19. Вопрос А. Какие слова Симеона Мария долго хранила в своем сердце? Вопрос Б. Что сделала Анна, увидев Иисуса? К ним подошел пожилой человек по имени Симеон и сказал то, что Мария также долго хранила в своем сердце. Ему было обещано, что он не умрет, пока не увидит Мессию, и Святой Дух Иеговы указал ему, что младенец Иисус и есть предсказанный Спаситель. Кроме того, Симеон сказал Марии, что ей предстоит перенести боль, которая будет такой, как будто меч пронзит ее душу. И хотя это были горькие слова, спустя 30 с лишним лет они, должно быть, укрепили Марию в тяжкое время. Затем маленького Иисуса увидела пророчица по имени Анна. Она стала рассказывать о нем всем, кто питал надежду на избавление Иерусалима. Зачитаем Луки 2 главу, стихи с 36 по 38. Там была и пророчица Анна, дочь Фануила из племени Ассира, женщина преклонного возраста, которая прожила с мужем 7 лет от своего девичества, а теперь была вдовой 84 лет, которая никогда не покидала храм, ночью и днем совершая священное служение постом и мольбами. В тот самый час она тоже подошла и стала благодарить Бога и говорить о ребенке всем, кто ожидал, что Бог избавит Иерусалим. Абзац 20. Вопрос. Почему принести Иисуса в Иерусалимский храм было хорошим решением? Как же хорошо, что Иосиф и Мария решили принести ребенка в храм Иеговы в Иерусалиме. Таким образом, они с младенчества стали приучать своего сына регулярно бывать в храме Иеговы. Находясь в храме, они постарались сделать то, что требовалось от них по закону, в соответствии с их возможностями, и получили наставление и духовное подкрепление. Несомненно, в тот день Мария уходила из храма, чувствуя, что ее вера укрепилась, а сердце наполнилось духовными истинами, над которыми ей еще предстояло размышлять и которыми она могла делиться с другими. Абзац 21. Вопрос. Благодаря чему мы, подобно Марии, сможем укрепить свою веру? Очень радостно видеть, как в наши дни родители следуют примеру Иосифа и Марии. Свидетели Иеговы регулярно приходят на христианские встречи вместе со своими детьми. Эти родители делают в служении Богу все, что могут, и своими добрыми словами стараются укреплять веру христианских братьев и сестер. Они возвращаются с этих встреч духовно освеженными и счастливыми, горя желанием делиться библейскими истинами с другими. Мы приглашаем вас познакомиться со свидетелями Иеговы. Благодаря этому вы, как и Мария, сможете укрепить свою веру. Над чем стоит подумать? В чем Мария подала пример покорности и послушания? Чему мы можем научиться из того, что Мария не теряла радости из-за своего скромного материального положения? Как Мария показала, что глубоко размышляла над духовными истинами? Как вы могли бы подражать вере Марии?